Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, в эфире программа «Все так», автор Наталья Ивановна Басовская. Здравствуйте, Наталья Ивановна. И на подаче мы рыцарские подачи отдаем. Сегодня мы говорим о Ричарде «Львиное сердце». Это наша вторая передача о короле Ричарде, но она абсолютно не будет повторять нашу предыдущую трехлетней давности. Поэтому я сразу хочу сказать, что и вопрос-то для тех, кто внимательно следит за нами передачами, за нашими передачами, простой. Как известно, на гербе Плантагенетов, кому принадлежал Ричард I «Львиное сердце», было изображено три зверя одинаковых. Вот как эти звери назывались в то время? Не сейчас, как мы их называем, а как в то время назывались звери, изображенные на гербе Плантагенетов, на нормандском гербе, кстати, который до сих пор находится в гербе Соединенного Королевства. Вот если вы знаете, как они назывались, присылайте нам ответы на телефон 970-45-45, это смски, 970-45-45, ну, естественно, код +7 985. Не забывайте подписываться. Разыгрываем мы сейчас 10 экземпляров диска компьютерной игры «Легенда о рыцаре». Фирма 1С нам предоставила компьютерную игру. Можете почувствовать себя рыцарем. Ну, конечно, не Ричардом, но где-то вокруг и рядом. Итак, как называются звери, изображенные на нормандском гербе времен Ричарда «Львиное сердце», как они назывались тогда? +7 985 970 45 45.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Легендарный герой, Наталья Ивановна, легендарный герой Ричард «Львиное
сердце». Человек-легенда. И, как вы заметили, мы о нем говорили, но сегодня говорим снова и не повторяем то, что мы говорим буквально. Повторяются только реалии его жизни. Дело в том, что концепцию трактования этой личности я за это время почувствовала, мне хочется пересмотреть. Как есть такая шутка, дореволюционному профессору студент говорит: а в лекции вы нам говорили не так, как сейчас требуете. Я льщу, говорит, себя надеждой, молодой человек, что я со времени выхода своего учебника и чтения своих лекций поумнел. Может быть, поумнел, может быть, нет, но мне привиделась немножко иная концепция его удивительной жизни. Он прожил 42 года жизни, и с 1157 по 1199 год. И за эти 42 года он сумел остаться в истории западноевропейского средневековья, наверное, самым знаменитым рыцарем, символом своей эпохи. Он просто, вот он такой, какой он был, жил очень вовремя, в разгаре эпохи рыцарства. Его при жизни сравнивали писатели той эпохи с королем Артуром, с Карлом Великим и даже с Александром Македонским. Не менее 10 хроник посвятили Ричарду «Львиное сердце» много страниц. Но часто его упрекают, и я упрекала его в той передаче, ну как упрекала, говорила о парадоксальности ситуации.
Вы говорили, незаслуженно возвеличенный.
Литературой, историографией последующих времен. И незаслуженность виделась в том, что он, будучи королем Англии, меньше всего занимался Англией. По подсчетам известной писательницы-историка Режин Перну, он провел в Англии около 6 месяцев. Кто-то утверждает,
будучи королем.
И вообще в своей жизни. Он там родился и за всю свою жизнь провел около 6 месяцев.
То есть славный король.
Он реально Англией не управлял. И вот я подумала, что все-таки этот упрек совершенно неправильный, потому что он исходит из реалий последующего времени. Сама идея национального чувства и нации сложилась в Западной Европе, родилась и стала развиваться прочно в XIV веке в ходе известной мне хорошо известной Столетней войны. А у Ричарда, образцового рыцаря, родины нет. Ибо классическая рыцарская идеология и мировидение состоит в том, что он служит только одному царю, царю небесному. От его имени он может получить корону, но вся его жизнь, служение все-таки не этой только короне и только этой стране, понятие «страна» только складывается, служит он Господу. И рыцарь, как крестоносец, как истовый крестоносец, а Ричард был именно таким рыцарем, вот это правильный рыцарь. И ему по каким-то принципам морали, этики, скорее этики рыцарской, в чем-то ближе его соперник на Востоке, Салах ад-Дин, потому что он тоже рыцарь, рыцарь Востока, чем многие из его подданных, с которыми Ричард бесконечно воюет.
Но сделаем шаг назад, все-таки и династия это была не английская, он же второй.
Абсолютно
не анжуйская, плантагенетская, французы в нынешнем понимании.
Да, в нынешнем понимании, да. А в общем, это анжуйская династия, и они уже вторично приходят в Англию, ибо в 1066 году, почти за век, примерно за век до Ричарда, там утвердилась династия Северной Франции, нормандская. А это вторая, анжуйская, которая осталась в истории под названием Плантагенеты.
И он второй король.
И он второй король из этой династии. Его отец Генрих II – основатель династии Плантагенетов. Поэтому мысли его и во Франции, и вообще во всех этих разнообразных феодальных владениях, но сердце и душа отданы крестоносному делу. Довольно любопытно. Теперь, почему же он львиное сердце? Об этом бесконечно много рассказов, но самый фантастический изложен в поэме XIV века роман о Ричарде «Львиное сердце». Враги попытались победить Ричарда неистового, смелого и сильного в индивидуальном бою, коварным методом напустив на него голодного льва. Обмотав руку шелковой тканью, Ричард вырвал через пасть сердце льва и съел его.
Ай,
это
молодца.
Квинтэссенция тех фантазий, которыми он окружен. Это квинтэссенция. А чтобы подчеркнуть его благородство, невиданное, такое сказочное, такое, как у идеального рыцаря. Реальный рыцарь – довольно страшная фигура с современной точки зрения. Чтобы подчеркнуть это, народ сложил чисто фантастическую версию его встречи с Робин Гудом, и как люди Робин Гуда, те народные разбойники, помогли ему в трудную минуту его жизни, когда он инкогнито вернулся в Англию, где враги, и прежде всего родной брат враждебный, захватили власть и так далее. И как бы он взял потом Робин Гуда ко двору, переходим к чистой сказке, и сделал пэром Англии. То, чего не было и не могло быть никогда. Это отношение к фигуре Ричарда.
Ну что, к семье.
Итак, что же он такое? Родился в Оксфорде, а родился в Англии. То есть, по современным правилам некоторых продвинутых государств, он был бы, вот считался уже гражданином. Важнее всего место рождения. Родился в Оксфорде 8 сентября 1157 года. Он был третьим сыном знаменитейшей женщины, о которой мы тоже говорили, которая написана в книжке по нашим передачам, Алиеноры Аквитанской, той, которую называли бабушкой средневековой Европы и так далее, и так далее.
Но вот третий сын, как Николай I, знаете, российский, не может претендовать на
шансов
престол.
Шансов на престол считается ноль. Но все сложилось не так. Их первый сын Алиеноры и ее мужа Генриха Плантагенета, отца нашего Ричарда, Гийом прожил всего около 3 лет. Умер в младенчестве, можно сказать. Но был второй сын, Генрих, который по ходу, так сказать, событий жизни имел даже титул «молодой король». Родился в 1154-м на 3 года раньше Ричарда. То есть все-таки шансы у Ричарда на корону малые. Но происхождение потрясающее. Итак, король Англии Генрих II Плантагенет, этот самый анжуец, который династическим путем в 1154 году получил право на английскую корону.
После гражданской войны, напомню.
Да, без, ну там, нет, он и после предыдущей, в которой его мать воевала.
Да.
По договоренности он получил эту корону в 1154. И мать Ричарда, та самая Алиенора, разведенная жена французского короля Людовика VII, существенно старше этого Генриха Анжуйского, удивительнейшая женщина, принимавшая участие во втором крестовом походе, королева трубадуров, первая красавица Европы, которую бросил муж под таким замечательным предлогом, который знали все устным и письменным, что она не способна родить мальчиков, а король французский думает о том, чтобы у него родились мальчики. Вот она начала их рожать бесконечно. Третьим был Ричард, на всю жизнь ее любимый сын, самый любимый. Надо сказать, что анжуйская династия имела глубокие исторические корни во Франции и считалось совершенно обоснованно, воинственным таким сообществом феодалов с очень глубокими историческими корнями. Во всяком случае, некто Фулькнера из их рода – это современник самого Гуго Капета, основоположника первой французской династии Капетингов. Забияка, весь в войнах, в смертях, шрамах, убийствах, нагрешил так, что, испугавшись Бога самым ужасным образом, совершил 4 паломничества в Иерусалим.
Это еще до крестовых походов?
Да,
это
долго.
Еще в тот Иерусалим?
Это он так каялся. 4 паломничества, редкий случай. Каялся так, что дошел до бичевания, просил его бичевать. Это любопытно, что это проявится в натуре Ричарда. А в целом об анжуйском роде, доме, ходила такая нехорошая молва, что якобы сам великий пророк Мерлин или кто-то в этом роде сказал: «От дьявола пошли, к дьяволу вернетесь». То есть над ними висел как будто бы вот такой...
Проклятие.
Проклятие, да. Или предзнаменование нехорошее. И усилия Ричарда, связанные с крестовым походом, можно связывать в том числе и с этим. Ведь считалось, что любой человек в Средневековье, он в путах этих представлений и в святой вере в их истинность. И считалось, что любое проклятие можно снять, любое заклятие, любой рок, если совершить паломничество в Иерусалим.
Но Наталья Ивановна, он и сам нагрешил в семейных отношениях. Я думаю, что там было не только надо было снять родовое проклятие, но и личное проклятие в отношениях с отцом, например.
А отец в отношениях с ним?
Ну, отец к тому времени уже почил в Бозе.
Значит, начнем с тех времен, да. Когда отец
еще был жив, да.
И мы еще немножко тут поспорим. Да. Я хочу и в его поведении Ричарда кое-что объяснить. О детстве детали не знаем. Обычное воспитание, военные упражнения. Как говорили, рыцарь рождается на коне, опоясанный мечом. Все это было свойственно ему, но была особенность.
Еще младшие братья были, сказать, что он был, что надо понять, что это
был
тоже...
Был Жофрей, да. И потом, самым последним, в 1066-м, неожиданно родился Иоанн Безземельный, которого никто не ждал. И сестры. То есть это большая, нормальная королевская многодетная семья. Но была особенность в той атмосфере, в которой он рос. Родившись в Англии, реально он рос в Аквитании. В той юго-западной Франции, которая была приданым его матери. Двор Алиноры Аквитанской располагался в Пуату. И вот там, в Пуату, было окружение трубадуров, поэтов. Она проводила, Алиенора, знаменитые суды любви, такие диспуты, в ходе которых всегда доказывалось, что возвышенная любовь к возлюбленной, пусть такой даже просто абстрактной, почти небесной, конечно, важнее супружеского чувства. Трубадуры были знаменитые при дворе Алиеноры Аквитанской. Ею восхищался сам Кретьен де Труа, один из создателей французской литературы. При этом дворе был и воинственный Бертран де Борн, неистовый трубадур и певец рыцарства, который откровенно презирал простолюдинов и воспевал рыцарей самым горячим образом. И неудивительно, что когда Ричард вырос, стал юношей, он продолжил и эту традицию. Зачитываю отрывок из хроники Роджера Ховденского, которому не нравятся поэтические наклонности Ричарда. Очаровательный пассаж. Хронист пишет: «Он привлекал их отовсюду, трубадуров, певцов и жонглеров. Выпрашивал и покупал их льстивые песни ради славы своего имени. Пели они о нем на улицах и площадях, и говорилось везде, что нет больше такого принца на свете». Дошли до нас две поздние элегии, написанные самим Ричардом.
А то мы есть, знаем, что это Ричард писал?
А считается, что да, что эти две элегии, уже грустные, полные разочарований с неполной победой в крестовом походе, считается, что да, хотя, конечно, очевидцев нет. Но я хочу подчеркнуть, что все-таки вот он идеальный рыцарь, не случайно эпоха и молва избирает его в идеал. Потому что сочинение куртуазных стихов – это уже высший штрих рыцаря. И воин, и отважен, и уважает крестоносную идею, и силен физически. Каким его описывают источники внешне? Высокий, физически сильный, светловолосый. Большая часть плантагенетов такова. Mm-hmm. С голубыми глазами. Абсолютно отчаян в индивидуальном бою. Мог один своим личным поведением в сражении, не крупном, конечно, где не десятки тысяч, а где сотни, мог один добиться перелома в этом сражении. Вот он таков.
Это не льстивые хронисты вокруг пишут.
Может быть, те, кому он платил. Но на самом деле известный факт...
Может быть, враги, может быть, тоже что-то писали.
Известный факт, о нем писали и недоброжелатели, которые... Вот, это же враг написал, что он покупает. А почему же о других такого не сочинили? Это первый резон. Второй. Достаточно достоверная история его захвата им острова Кипра в ходе крестового похода. Я еще надеюсь об этом упомянуть, но все-таки Ричард впал в совершенно обоснованную ярость, поскольку император византийский, владевший этим островом, Исаак из рода ангелов, захотел взять заложницы его невесту и его вдовствующую сестру Анну и Беренгарию Наварскую. Ну, Ричард от такого, конечно, вышел из себя, это мягко сказать.
Он был не сдержан, это все отмечается.
Не сдержан. И с 50 воинами, можно сказать, за кратчайшее время завоевал целый остров. Уже навсегда
такой
он так
берсерк,
остался.
Да, такой,
остался у христиан. Да. Вот ну как тут легендарному чему-то не родиться? Но поначалу в его биографии не было еще ни этой Беренгарии, ни крестового похода. 12-летний Ричард в 1169 году был обручен с 9-летней французской принцессой. Дело обычное в королевских семьях этой эпохи. Но она дочь разведенного мужа, первого мужа его матери. Это дочь Людовика VII от его следующего брака, от Констанции Кастильской, по имени Алиса. И вот это рок жизни Ричарда. Дело в том, что эту Алису, как было принято в традиции, сразу 9-летней взяли после обручения для воспитания при английском дворе. Вот, ну, где будет Генрих, там будет она. Генрих был много в Англии.
То есть не при аквитанском дворе, а именно при папе.
Раз обручили, ее сдают будущему жениху, отцу Ричарда. Да. И отец Ричарда развратил и соблазнил эту невесту.
Во негодяй.
Эту Алису отец Ричарда соблазнил и развратил, и сделал все это, и опять знала вся Европа. И вы говорите в семейных отношениях. Я хочу добавить к его бунтам против отца, вот они начинаются. Да, бунтовал. Но резонов для бунта у него, по сравнению с последним обожаемым Генрихом Иоанном Безземельным, было гораздо больше. Алиса – это большая трагедия его жизни, потому что по поводу Алисы было очень много переговоров. Она вступила в тайную связь с предполагаемым, как это называется, тестем. Знают все, обсуждают все.
Какой-то Филипп II, Дон Карлос какой-то, да?
Что-то в этом роде. Что-то в этом роде. А Людовик VII настаивает, чтобы все-таки брак состоялся, а Ричард всячески уходит от этого.
А мама?
Мама Элеонора обожает Ричарда, и она всегда на его стороне.
Понятно.
Она была очень логична. И тем более у нее в это время уже очень испортились отношения с его отцом. Они были в фактическом разводе. Итак, шансов получить корону нет. Пока еще есть обручение, еще неизвестно, как все это будет трагически обернется. Есть старший брат Генрих. И в 1170 году Генрих II Плантагенет, отец Ричарда, решает короновать старшего сына Генриха в 1170-м.
Это Генриха-младшего. Скажем.
Генриха, да, второго Генриха, да. Своего сына, да. Старшего сына, дав ему титул «Молодой король». То есть, ну, Ричард не только просто принц, потому что есть старший брат, но старший брат уже выше него по статусу, потому что старший брат еще при жизни отца называется король. И все это, конечно, способствует неспокойствию в душе этого самого Ричарда. Накапливаются, наверное, всякие недовольства отцом. И, конечно, видимо, начинает играть роль мать Алиенора. Ибо именно в это время Генрих II Плантагенет завел себе возлюбленную Розамунду, знаменитую прекрасную Розамунду. Стал везде и всюду с ней появляться. Алиенора этого стерпеть не могла. Уехала во Францию, перестала появляться при английском дворе. И считается, что она начала подстрекать своих сыновей против отца. Может быть. Но был более сильный подстрекатель. Это французский король Людовик VII. Он никогда не забыл, что он первый муж Алиеноры. Вообще, какие причудливые переплетения судеб. Для чего же ему было отдавать туда эту самую Алису, свою дочь от другого брака? Настолько слаба в это время была французская корона, настолько слабы были позиции французского короля, что он предпочитал вот этот унизительный союз, который Генрих II Плантагенет превратил в преступное деяние. Но Людовик VII предпочитал таким путем сохранить мир с плантагенетами. И вот бунт в 1173 году, первый бунт сыновей. Бунт против Генриха II Плантагенета. Ричард участвует. Казалось на какой-то момент, что сыновья его одолеют, отправят в какой-нибудь дальний монастырь, начнет править Генрих-младший, Ричард тоже при нем будет лучше себя чувствовать, чем при отце. Да, отомстить он хотел отцу, в том числе за эту Алису. Но Генрих II сумел собрать силы очень внезапно. Он был похож, Ричард на него был похож. Одолел их, победил своей тяжелой дланью. Ричарду в это время, заметим, 17 лет. И в сентябре 1173 года, в конце года, в котором они сбунтовались, в начале года начался бунт. Полная капитуляция перед Генрихом II. Ричард плачет, стоя на коленях, каясь перед отцом, и отец дарует ему поцелуй мира. Потом будет еще один поцелуй после второго бунта, но при втором, как считается, отец шепнет: «Надеюсь, что умру. Не умру раньше, чем отомщу тебе». То есть отношения с отцом ужасные.
Наталья Ивановна Басовская, Ричард «Львиное сердце» сегодня наш герой. Мы вернемся в студию после новостей.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так. Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
18:35 в Москве. Я вас спросил, как назывались звери, которые были изображены на гербе Плантагенетов, то есть Ричарда «Львиное сердце», и выкупились на львов, так же, как купился в свое время я. На самом деле эти звери назывались леопарды, хотя изображены были львы. Почему?
Нет, они немножко стилизованные львы.
Да.
Такими они представляли леопардов, которых в Англии не было.
Вот. И, значит, компьютерную игру King's Bounty, легенда о рыцаре фирмы 1С получают, кто ответил правильно, леопарды. Марина, чей телефон начинается на 686, Соня 406, Света 141, Андрей 642, Павел 543, Лариса 429, Наташа 155, Ирина 336, Владимир 232 и Лена 644. Леопарды.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
А наш Ричард, еще даже не наследник престола,
нет,
покаялся перед отцом после первого
бунта.
Ему
было 17 лет, было глубокое горестное покаяние, и началась его какая-то такая, не такая замеченная в истории, не такая яркая в истории жизнь. Он получил титул герцога Аквитании, создал свой двор в Бордо, в котором собрал вот этих самых трубадуров, жонглеров, создал красивый двор и бесконечно воюет со своими вассалами. Вот, можно сказать, тренируется к будущему крестовому походу. Крестовый поход начнется в год его воцарения, в 1189 году. А пока он подавляет бунты знати в Лимузене, Сент-Онже. Дело в том, и в других областях, вот здесь на юго-западе и ближе к центру Франции. Дело в том, что французские земли, находящиеся под английской короной, конечно, ведут себя независимо, их феодалы, вассалы. Они пользуются этой противоречивой ситуацией, что есть непосредственный французский король, есть там на островах английский король, который имеет свои династические права на эти области. Так можно попробовать не слушаться никого. Но в роли герцога аквитанского Ричард, будущий великий львиное сердце, очень сурово расправляется с бунтами, и это известно, что он вплоть до использования стенобитных машин, он воюет с ними по всем правилам. Когда подробно обо всем этом читаешь, что в рассказах хронистов, у авторов, которые исследовали его жизнь, точно складывается ощущение, что он понял и ощутил свою страсть, любовь не только к индивидуальному первому бою рыцарскому, но к полководческому занятию. И, конечно, это, образно говоря, тренировка, потому что настоящие сражения у него будут на Востоке. В 1180 году во Франции сменился король. На смену первому бывшему мужу матери Ричарда, на смену Людовику VII, пришел его сын, его единственный сын, которого он так долго не мог произвести на свет, и сын, который появился у Людовика VII только от третьего брака с графиней Шампани. Это король французский Филипп II, который со временем получит почетнейшее прозвище Август. Это, окажется, великий правитель, которого французы почитают одним из основателей именно уже французского государства, не просто такой экзотической, красивой средневековой Франции. Он поведет эти земли французские, во-первых, он их объединит, поотнимает у плантагенетов, а во-вторых, он поведет их к самоустроению такому на французский лад. И так с 1180 года другой король. Филипп II, внешне по описаниям, ну, противоположность Ричарду. Толстый, некрасивый, без той гривы волос, скорее лысый, много пьющий, много любящий поесть, не создающий своим, да, вот ореола рыцарственного он своим обликом в глазах современников не создает. Но при этом, я скажу по источникам, которых я прочла на эту тему немало, это необыкновенно лукавый, хитрый, умеющий скрывать свои истинные чувства, в сущности дипломат. И для этой эпохи он применил дипломатию невероятную. Придя к власти в 180 году, он сразу принял решение скрыть свою вполне естественную ненависть к плантагенетам, английским королям, а наоборот, подружиться с сыновьями Генриха, того, кто сменил, так сказать, его отца для Алиеноры. Он подружился с молодым королем Генрихом, начал с ним вовсю дружить, но произошло непредвиденное его величество случай. Через 3 года после начала дружбы, в 1183 году, молодой король Генрих внезапно умер и довольно прозаично, в сущности, простудился во время осады очередного бунтующего вассала и города Лиможа. Бунт был очень серьезный, опасный. Осаждающие находились в очень трудном положении. Шли дожди, холодные дожди. Для Франции холодная была погода, ливни. Он сильно простудился и умер, можно сказать, от простуды. Так Ричард стал наследником престола. Отец сразу же проявил свое невосторженное к этому отношение, скорее настороженное. Вражда между ними уже вполне сложилась. То прощение 17-летнего Ричарда, вряд ли он тоже вспоминал с удовольствием свои слезы и стояние на коленях. Отец попытался заставить Ричарда официально, юридически передать аквитанию Иоанну Безземельному. Боже, какая безумная мысль, какое, в общем-то, непредусмотрительное вбивание клиньев.
Но только еще не безземельный, младший сын Джон, да?
Младший сын, нет, его прозвали сразу безземельным.
Еще не королем, что, да, вот еще принцем?
Конечно, прозвали принцем, потому что он родился, а все земли поделены между всеми прочими братьями. И тогда народ сразу его назвал безземельным. А потом, когда он растеряет еще французские владения, он как бы подтвердит это прозвище. И сначала Генрих II, его отец, хотел этому младшенькому, неказистенькому и потому особенно любимому отдать Ирландию, которую он начал завоевывать. Но отписать еще не завоеванную Ирландию, Джон или Иоанн был человек здравомыслящий, хотя и очень малопривлекательный. Он понял, что он не имеет ничего. Имей Ирландию. Его назвали там герцогом, не забыл, кажется, правителем Ирландии. А править-то нечем, не завоевано. И вот сейчас, раз, Ричард, ты стал наследником, у тебя со временем будет все. Англия, у тебя будет Нормандия, все получишь. А маленькому отпиши аквитанию. Пусть Иоанн, младшенький, будет герцогом Аквитании. Так чисто теоретически какая-то логика есть. Но разве может Ричард отдать Аквитанию, соком которой духом которой он питался с детства, эту самую страну трубадуров и его любимой матери. Разве может он отдать Аквитанию, в которой многие годы подавлял бесконечные бунты как раз против своего отца с тяжелой его железной рукой? Это невозможно. Ричард отказывается. А тут новый французский король Филипп II принимает решение теперь дружить с Ричардом. И у Филиппа получается. Ловкий, хитрый, сокрытый человек. Они стали друзьями. Ричард, видимо, считал, что да, они друзья. Они весело встречают вместе Рождество. Они разделяют ложи до того, они доверяют друг другу. И тут историки 20 века начинают мучиться. В каком смысле? Да в рыцарском. Разделять ложи – это значит доверять, не бояться, что во сне тебя зарежут. И они становятся как будто бы вот просто неразлучными друзьями. Филипп достаточно откровенно способствовал второму бунту сыновей в 1189 году. Второй бунт сыновей, сыновья на этот раз Ричард и Иоанн Безземельный.
Вместе.
Вместе. С группой недовольных баронов. Очередной бунт против Генриха II Плантагенета. Очередной заговор. Этот бунт добил Генриха II, когда он узнал, что в составе заговорщиков, в самом впереди в списке, его обожаемый сын Иоанн.
Любименький.
Любименький. Ну и Ричард, да. Ричард в открытую. Ричард по-рыцарски, а тот тайком. Это добило Генриха II. Он скончался, очень, так сказать, трагически, узнав перед смертью, что предан обожаемым сыном. Ричард прибыл на похороны отца. Уже особого покаяния не проявил. Вел себя достаточно сдержанно. Умирая через 10 лет ровно, он прикажет похоронить себя в ногах отца. Все-таки вот это раскаяние перед отцом было.
Мучило. Точило.
При всех оправдывающих его обстоятельствах. И железная рука Генриха, и попытки отобрать любимую Аквитанию в пользу более любимого сына, и трагическая история с Алисой. Были оправдания, и все-таки, умирая, просит похоронить в ногах отца. Тех, кто предал Генриха II и участвовал в последнем бунте, Ричард простил. Все же сразу изменилось. Теперь он король. Они бунтовали против законного короля. Он им больше не союзник. Простил. Но земли, отобранные Генрихом II Плантагенетом, не вернул.
Ах, какой
он уже знал, что ему нужны деньги на крестовый поход. Все силы, все мысли, все чувства Ричарда Львиное Сердце направлены на подготовку крестового похода. Гениальный лицедей Филипп II Август, Филипп II французский, гениальный лицедей, на короткое время делает вид, что тоже не может думать ни о чем другом, только крестовый поход. Убеждена, что он знает, что это единственный, ну, по крайней мере, самый верный в данный момент способ увести, вывести Ричарда вообще из Европы, и потом найти способ там, в Европе, победить его в его отсутствие. Это гениальный политический план, это гениальный политический ход, некрасивый, как всякая крупная политика, тут красоты быть не может, но Филипп II не зря во французской историографии считается создателем государства. Он вернет эти земли ценой, ну, настоящего предательского поведения. Ричард Крестоносец думает только об этом. Его упрекают некоторые авторы, современники его, что все-таки он поступает легкомысленно. Он покидает страну, он отправляется столь далеко.
Забирая с собой баронов и денег.
Беря деньги очень много
он
денег.
Он ограбил Францию, Англию. Он ее ограбил, реально.
Собирает очень много денег, и французские владения тоже хорошо обобрал. Но многие дают добровольно. Все-таки отношение к крестовым походам удивительное. Но главное легкомыслие в том, что у него нет наследника. Значит, за ним теоретически, конечно, идет Иоанн Безземельный, его младший
принц
брат.
Джон.
Принц Джон с крайне подозрительной натурой, неподходящей для того, чтобы руководить страной. Есть еще один предполагаемый наследник, племянник Артур Бретонский, сын одного из братьев Ричарда, Жофруа. Ну, Ричард не назначает никого официально наследником. Он оставляет как бы просто министра, чтобы не показать, кто на самом деле будет наследовать. Он еще, видимо, надеется, что у него будет сын.
Но у него 32 года всего.
Да.
Он, в общем, в расцвете сил.
Он еще верит, что у него будет сын.
Что он женится на этой вот девушке.
На Беренгарии.
Да, с непроизносимым
на
именем.
На Алисе он жениться не желает, а на Беренгарии Наварской – да. Эта девушка появилась в его жизни в 1188, за год до крестового похода. По-видимому, в 1188 году начались переговоры о возможном браке Ричарда, но завидный жених, с Санчо VI Наварским. В общем-то, правитель Карликового королевства на границе Испании, Пиренеев и Франции. Но это всегда, это место всегда было стратегически очень важным. И кроме того, этих королей Навары, они сыграют, как известно, в дальнейшем огромную роль во французской истории. Были тесные связи с французскими домами, французской знатью. И вот переговоры с Санчо VI начались о Беренгарии. И есть данные, что эта 18-летняя девушка очаровала Ричарда I «Львиное сердце», что он не прочь был на ней жениться. Сам удивительным образом поступил ее отец, который отправил, вот как хотел Санчо VI этого брака, он отправил Беренгарию Наварскую к Ричарду в крестовый поход. Боже, куда можно отправить любимого ребенка? Он отправил в крестовый поход. На самом деле они вместе, когда флот крестоносный Ричарда продвигался вдоль Европы, а он прошел замечательный путь. Итак, маршрут, а потом вернемся к Беренгарии. Морем из Англии в Нормандию, Британь, это северное побережье Франции, Аквитания, юго-запад Франции, Марсель, южная Франция.
Гибралтар прошел.
Да, прошел, потом он в Италии, в Неаполе потряс своих спутников тем, что чуть ли не заглянул в жерло Везувия, который в тот момент был не вполне спокоен. Все спутники испугались, один он отважился это сделать, то есть подтвердил еще раз, что он лев. Еще провел серию покаяний, вплоть до бичевания. Он идет на святое дело.
Да.
И опять, видимо, все время вспоминается отец и так далее. Да в роду у них эти были вот эти покаяния и самобичевания. Его отец Генрих II, прямой виновник убийства архиепископа Кентерберийского Фомы Бекета, тоже на могиле Бекета и каялся, и бичевался. Что-то есть в этом. Итак, Беренгария встречается с ним в Италии. Вместе они добираются до того самого Кипра, который я упоминала. Ричард его завоевал как бы в попыхах. И там, в Лимассоле, на этом месте сейчас есть церковь, которой, конечно, мало что есть натурального, но место замечательное, прямо у берега моря, в гавани. Состоялось венчание. И он отправился дальше. Дальше, как говорится, не до личных дел. По дороге завоевав Кипр и посадив там со временем своего родственника Лузиньяна, Лузиньяна сели там прочно и надолго укрепив французское влияние, он прибывает на восток. Немецкие отряды, как известно, двигались по суше. Во главе Третий крестовый поход – это поход трех королей. Его даты, еще раз напомню, 1189-1192. Немецкий король Германии и император Священной Римской империи Фридрих I Барбаросса, знаменитый, но очень пожилой, по дороге в крестовый поход погиб в Малой Азии. Филипп II сушей, преимущественно сушей, через Византию таки прибыл на восток. Ричард морем, создав флот, это огромные затраты, но на святое дело затраты возможны, тоже прибыл. Самый главный эпизод, их было несколько, но главнейший эпизод этого крестового похода – это осада и сражение под стенами Акры. Здесь начинается то главное дело его жизни. Он, конечно, надеялся, что будет следующее главное дело, что он еще завоюет Иерусалим, но Иерусалим ему не поддался. В тяжелейших условиях, эпидемии среди осаждающих, тысячи людей умирают, их соперник военный Саладин или Салах ад-Дин, талантливейший полководец. Это очень тяжелое дело. И все-таки в 1192-м Акра взята, простите, в 91-м, в 92-м взята еще Яффа, и в 92-м два похода на Иерусалим. А французский король Филипп II, будущий Август, сославшись на плохое состояние здоровья, внезапно отправляется назад во Францию. Ричард предан. Конечно, предан. Более того, известно стали потом из данных источников, что как он себя повел, отбыв Европу, а этого крестоносца пылкого оставив там, на Востоке. Он стал распространять слухи о том, что Ричард хочет его убить. Больного и хворого. Очень быстро выздоровел. Как во Францию прибыл, выздоровел.
Ну, понятно.
Завел специальную охрану, чтобы так демонстративно. И вот что он еще сделал. Зачитываю из хроники Ричарда Девийского, современника этих событий. Филипп в тревоге, нарушая обычаи страны, учредил особую охрану из отборных воинских частей для собственных нужд. Он добавил, что надо отправить послов с дарами к императору, обратить его величество к ненависти к королю Англии. В итоге был издан имперский мандат с повелением всем городам и всем сеньорам империи касательно короля Англии. Будь он появится в их землях, в Европе, когда он будет возвращаться, возвращаясь из Палестины, он должен быть задержан с оружием и представлен живым или мертвым императору.
Ну как это можно? Он же крестоносец. Папа Римский же дал защиту.
Значит, императоры Германии, и в данном случае Генрих VI, император германский, всегда крайне нуждались в денежных средствах. И написано даже в хронике, с дарами надо отправить людей к императору. Не надо, не будем думать, что дары – это сувениры. Это деньги.
Казна.
Казна, конечно. И за эти деньги Филипп покупает готовность императора задержать Ричарда при возвращении с похода. Предлог. Ричард замыслил убийство. Теория заговоров. Убийство французского короля. Он и так ходит весь окруженный охраной вооруженной. А лучше задержи. Ты же император Священной Римской империи. Учини какой-нибудь суд над ним и так далее. И так
всегда
далее.
Казалось, что это австрийский герцог Леопольд из-за скандала.
Задержал его Леопольд.
Да.
И продал императору.
А.
Леопольд столкнулся с Ричардом под Акрой. Столкнулся удивительным образом. Ричард был неправ по отношению к Леопольду. Неистовый, честолюбивый Ричард лично сбросил собственной рукой знамя австрийского герцога, который тот водрузил над одной из башен Акры. Просто от досады, что никакое знамя, кроме его, Ричардова, не может развиваться рядом.
Свой союзник.
Леопольд запомнил. Это было неправильно, это было несправедливо. И когда Ричард, вынужденный возвратиться, так и не взяв Иерусалим, идет инкогнито через Европу, под Веной его берут именно люди Леопольда. Но полагаю, что он радостно взялся за это по поручению императора, получившего французские дары. Ричард – жертва настоящего, крупного предательства и крупного политического заговора для своей эпохи, просто крупнейшего. Он арестован, Леопольд с восторгом арестовал. Передал его императору, и в хрониках везде отмечено, и в документах есть письма, я их читала, они опубликованы в 17 веке, политические письма, из которых ясно, что Леопольд от императора получил денежек за то, что передал ему Ричарда. И на 2 года герой-крестоносец, английский король, оказывается в германском плену. Сначала коротко австрийском, потом германском, но это тоже германские земли. Считается, что условия его содержания были не блестящими, довольно суровыми. Это были замки, мрачноватые немецкие замки, где никаких условий, как бы таких санаторных, у него не было. Переносил это стойко, как положено крестоносцу, и ждал выкупа. А выкуп собирала отчаянно преданная ему мать Ленора Аквитанская. Она писала во все дворы, какой позор, что он в плену. Воистину позор. Она писала римскому папе. Я читала эти письма. И там она сравнивала своего сына с Ахиллом. Вот насколько героизирован был его образ. В то время, как мой сын, подобно Ахиллу, у стен Трои, сражался у стен Акры, коварный король Франции Филипп и так далее. Воистину коварный, воистину Ричард предан. Выкуп был вручен 2 февраля 1194 года. А Ленора Аквитанская лично принимала участие в передаче этих грандиозных средств. Для Англии сбор этих средств, правда, это не только за счет Англии, а французские владения еще богаче. Все равно для Англии это было бремя. Но народ Англии тогдашний, за то, что он крестоносец, за то, что чуть не взял Иерусалим, а Акру и Яфу все-таки взял, за то, что его коварно и подло предали и держат в плену, полюбил его так, что никаких народных сетований по поводу сбора этих средств нет.
Не зафиксировано.
Не абсолютно. То есть чувство справедливости, какое-то присущее вообще человеку, как человеческому существу, в любые эпохи, оно было особенно обострено его крестоносной судьбой. Конец жизни Ричарда, он уже здесь рядышком. Он начал готовить войну против предателя Филиппа. Он укреплял замки. И при посещении замка Шалю в Аквитании, или есть версия, что там ему доложили, что в этом замке какое-то огромное сокровище, надо найти это сокровище, или подавлял какой-то маленький бунт этого сеньора Шалю, непонятно. Выстрел из арбалета, арбалетная стрела в плече у Ричарда, львиное сердце, он счел это пустяком. Просто сказал, немедленно выньте, это ерунда. Ну, какие тогда были медики, стрелу вынули. Но ее металлический наконечник или его часть осталась в его кости. И это его сгубило. Он никак не думал, что он убит. Он был уранен, был уверен, что он ранен. Скончался, каясь, раскаиваясь, догадываясь, что престол достанется коварному брату Иоанну Безземельному, который
прощенному.
Да, он даже подарки ему сделал Иоанну. Но который, Иоанн Безземельный, уже начал дружить с Филиппом. Да, Филипп переиграет Иоанна и отберет французские владения английских королей. Но Ричард в ореоле прекрасного рыцаря, крестоносца, преданного, так и остался на пьедестале и в народной памяти, и в народном сознании Средневековья, и перекочевал последующие эпохи тоже.
В литературу, в кинотеатр, да,
в телевизор.
И в телевизор. Наталья Ивановна Басовская в нашей программе.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.